«Диалоги с Генри Сардаряном».
Итак, друзья, в ближайший час мы будем говорить на самые разные темы и, конечно же, будем обсуждать актуальную повестку. В нашей студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Меня зовут Андрей Матюхин, и я напомню еще раз нашим слушателям, что можно к нашей беседе присоединиться. Позвоните нам по телефону 951-05-66, код Москвы 495. Напишите в WhatsApp 8-968-766-33-11. И напомню, что трансляция ведется в нашем аккаунте в Рутуб. Это Радио Спутник, а также во ВКонтакте. Не забывайте об этом. Это значит, что можно писать комментарии и, соответственно, присоединяться к нашей беседе. Генри Тигранович, тем много. Темы интересные, и, конечно же, мы постараемся их максимально осветить все, но вот, пожалуй, начнем с того, что Запад пытается, но пока у него не получается расколоть российское общество изнутри. Собственно, это, наверное, изначально такая цель и стояла, и до, может быть, даже еще начала специальной военной операции 24 февраля. Просто это, может быть, какими-то мягкими способами пытались сделать. Но вот о том, что Запад пытается расколоть наше общество изнутри, сказал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Но как вам кажется, будут ли они дальше действовать жестче? Вот как будут действовать?
Я думаю, что у них другого выбора просто нет. То есть это не тактическое какое-то решение, в котором они могут разочароваться и перейти к другим каким-то действиям. Они, очевидно, понимают, что прямое столкновение военное с Россией для них исключено. Очевидно, понимают, что надеяться на поражение России на Украине тоже бессмысленно, и что в военном плане, безусловно, победа будет за Российской Федерацией, поэтому единственный для себя способ каким-то образом нам помешать и предотвратить вот неминуемую победу России, это противопоставить общество государственной власти, попытаться дестабилизировать внутриполитическую обстановку. И, в общем-то, все, что они делали на протяжении, это не последних нескольких месяцев, а нескольких лет, вся их деятельность и через иностранных агентов, и через НКО, и через различные политические, через различных политических активистов. Вся эта деятельность имела своей целью только дестабилизацию внутриполитической обстановки в России. Но нужно сказать, что здесь играют два фактора, очень важную роль, которую необходимо учитывать. Первое – это то, что они в действительности очень плохо понимают и представляют себе специфику Российской Федерации. Вот этот универсализм, который царит в умах западных либералов, которые считают, что все люди во всем мире одинаковые, что всеми движет примерно один и тот же набор инстинктов, и если на них надавить, то реакция, что в Бельгии, что в Российской Федерации, будет примерно одинаковая. Но это совершенно не так, и я бы не хочу им давать рекомендации, советы, это не, в данном случае не очень патриотично будет, но очевидно, что любой подобный проект должен в первую очередь опираться на очень глубокое понимание культуры и ценностей того общества, в котором вы собираетесь выстраивать подобную работу.
Извините, я за такое, может быть, словосочетание, но получается, что они такими топорными методами действуют. Да? Они думают, что можно там каким-то давлением, влиянием, подкупом, шантажом, да, повлиять на, собственно, все общество. Получается так?
Ну вот давайте представим с вами, немного абстрагировавшись от этой конкретной ситуации, что мы жителям Калифорнии завтра утром сказали бы, что у Apple больше не будет там магазин, что Netflix больше не будет демонстрировать им сериалы, что их любимый фастфуд уходит с рынка, и что они не смогут для оплаты чего-то прикладывать телефон к терминалу. Вполне вероятно, что на следующий день мы бы увидели миллионы протестующих, которые требовали бы отставки руководства штата, страны, Папы Римского, я не знаю,
перекрытые дороги, абсолютно
точно. Почему? Потому что это население в лучших традициях консюмеризма, такого индивидуалистского эгоизма, который там воспитывался на протяжении нескольких десятилетий, оно мыслит себя не категорией общества, там, у которого есть какое-то коллективное самосознание, самоидентификация, а мыслит себя категорией «я вот отдельно взятый потребитель, даже не гражданин». если по нему ударить как по потребителю, то у него будет прединфарктное состояние. Российское общество, несмотря на самые активные, очень хорошо продуманные и стратегически выверенные такие попытки по его превращению тоже в общество потребителей и в уничтожение всех тех коллективных ценностей, которыми традиционно обладает наша страна, тем не менее, этим угрозам противостояло на протяжении всех этих лет. У нас очень сильные связи, горизонтальное общество в том числе. Я хочу также зайти даже чуть дальше и сказать, что здесь важную роль играет то, что Россия является православной страной, не западной по своей культурной принадлежности. Есть очень интересные исследования, можно посмотреть, там Pew Research Center, есть такая организация. Она публиковала исследование, в котором задавала два вопроса. Первый вопрос – это насколько важным с вашей точки зрения является религиозное происхождение вашей страны или ваша принадлежность к той или иной религиозной группе.
Это именно в России проводились?
Во всем мире. Если мы посмотрим среди в целом христианских государств, то мы видим, что на первых строчках всегда идут православные страны, затем католические и в конце протестантские. И когда мы посмотрим на второй опрос, в котором ставится такой вопрос, как считаете ли вы, что ваша культура важнее других культур? Вы увидите, что опять первыми идут православные страны, затем католические, затем протестантские. И поэтому в России эти связи между людьми, их коллективное самосознание значительно имеет более высокую степень, чем в западных государствах. И, наконец, как последний фактор, нужно отметить, что, несмотря на попытки самые различные представить Россию как страшную такую авторитарную страну, в которой якобы не соблюдаются права человека и так далее, мы видим, что уровень легитимности у российской власти значительно выше, чем в любой западной стране. Вот даже можете взять для примера и для своего интереса посчитать в любой европейской стране, если вы возьмете, там, я не знаю, среднюю численность населения в 10 миллионов человек, допустим, и примерно половина населения будет иметь право голоса. Это уже 5 миллионов. Из этой половины на выборы обычно приходит 30-35-40% в лучшем случае. То есть это уже 30% от 5 миллионов. Из пришедших обычно за победившую партию, если это парламентские республики, голосуют 25%, ну, может быть, 30%. Они затем идут на договоренности с другими партиями, чтобы сформировать коалиционное правительство, которое может возглавить человек, который вообще не шел на выборы. Мы в итоге получаем примерно 5-6% от общей численности населения. Это люди, которые конкретно проголосовали за вот ту партию, которая формирует правительство.
Слушайте, но в Штатах вообще, если говорить о выборах президента, там обывателю, даже американскому, голову можно сломать. Вот эта система выборщиков, штаты, да, это
проблема. Я вам, знаете, даже больше скажу. Мы традиционно всегда обращаем внимание на то, что американцам не дают самим голосовать за того или иного кандидата. Ну, вообще, можно начать с того, что вам изначально дают двух человек.
Да.
То есть, понятно, что их больше. Там есть и чайная партия, да, да, и да. Либертарианская партия, и какая угодно. Но вам конкретно показывают двух человек. Говорят, вот голосуй за одного из них. Вы можете проголосовать не за того, за кого надо, тогда выборщики сделают свое дело. И мы знаем примеры, когда у одного кандидата в абсолютных цифрах было больше голосов, чем у того, кто выиграл, то есть у проигравшего кандидата. Но если даже это оставить в стороне, есть совершенно уникальные вещи, когда мы на это не обращаем внимания, но избирательные права и избирательное законодательство, оно устанавливается на уровне штатов. И есть штаты, в которых там целым расовым группам могут устанавливаться ограничения по принципу, вот есть отдельные штаты, которые говорят, что без проблем права есть у всех групп населения, но вы должны сдать специальный тест, который должен показать, что вы обладаете необходимым уровнем грамотности. А есть такие активисты, которые говорят, что вот по какому-то совпадению отдельные группы, расовые, этнические, этот тест не в состоянии сдать всегда каждые выборы, что очень сильно влияет на результаты, потому что демографически их очень много в этом
вот вам,
штате.
Вот вам и примеры демократии, да? Вот на самом деле, каким образом и как это строится. Мы, кстати, к Соединенным Штатам еще обязательно вернемся, к взаимоотношениям штатов с Российской Федерацией, Генри Тигранович. Но сейчас хотелось бы к повестке, такой к актуальной и к важной повестке, что касается ситуации, ну, например, в Мариуполе и конкретно на заводе «Азовсталь». Mm-hmm. В Минобороны России отметили, что российские военные готовы обеспечить эвакуацию рабочего персонала, женщин и детей, цитата, в любых избранных ими направлениях. И, собственно, вот предоставить этот самый гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из «Азовстали». Неизвестно, воспользуются или нет, но это уже далеко не первая такая попытка, предложение далеко не первое.
Mm-hmm. И, ну, я думаю, что, во-первых, первый вопрос, который мы должны здесь себя задачить, это, ладно, рабочий персонал, а каким образом туда, в катакомбы, попали женщины, дети? То есть, ну, почему наши западные оппоненты, как минимум, не задают этот вопрос? Почему, если туда ушли боевики этой неонацистской организации, почему там вдруг оказались женщины и дети? Хорошо, они там оказались. Давайте зададим себе другой вопрос. Если они исходят из того, что это Россия делает все для того, чтобы оттуда не вышли эти женщины и дети, для чего это делает Россия? Какой смысл это делать за Россию, если вы нас бесконечно, день и ночь обвиняете в том, что мы там погубили большое количество мирного населения, мирных граждан, если вы это делаете главным столпом своей пропаганды в нашем отношении? Что нам с военной точки зрения или с любой другой точки зрения даст то, что, если не дай бог, там погибнут дети и женщины? Абсолютно ничего не даст. Россия, наоборот, заинтересована в том, чтобы там не было мирных жителей под угрозой и была возможность либо военным путем уничтожить эти бандформирования, либо же взять их в плен. И что, мне кажется, очевидно, что там находится и большое количество иностранцев, причем иностранцев очень высокого ранга. Это уже не просто вот эти там хорватские наемники или британцы, которые не успели доехать, уже уехали оттуда.
Ну, сообщалось и о генерале из Канады, да, ну, который вроде как не генерал, но на самом деле он там добровольцем туда поехал, но тем не менее сообщения там были.
Я думаю, представляете, что в Канаде генералов значительно меньше, чем в России, если вдруг туда поехал целый генерал, это значит, что он там отвечал за достаточно высокого уровня операции, и понятно, что если его оттуда выведут, то и он начнет говорить, или, по крайней мере, даже его просто покажут, и будет очевидно, что все эти россказни про то, что нам героически противостоит небольшая украинская армия, будет очевидно, что речь на самом деле идет о прямой войне практически между Российской Федерацией и НАТО. То есть понятно, что мы проводим спецоперацию на территории Украины, у нас прямая война против западного мира, который нам противопоставляет там и инструкторов, и вооружение, и информационную войну, которая ведется против России.
Кстати, Генрих Тигранович, если уж заговорили об этой информационном таком противостоянии, информационной войне, вот то, о чем вы говорите, очередной гуманитарный коридор. Понятно, что на Западе об этом не будут говорить, да, и, естественно, это будет максимально замалчиваться, но наверняка и никто из западных потребителей и анализировать не будет, что это России не нужно, собственно, что Россия предоставляет возможность для гуманитарных коридоров. Но идет массированная такая бомбардировка информацией, да, западного потребителя. И получается, что этому, ну, в кавычках скажу, бедному западному потребителю подумать и проанализировать, собственно, некогда, потому что его каждые 10 секунд какой-то информацией пичкают. Наверное, вот у них такое представление об этом.
Я думаю, что здесь, знаете, есть два фактора. Первый, как бы, с одной стороны, безусловно, делается все для того, чтобы даже если бы человек захотел, у него не было возможности получить альтернативную информацию. Вы можете включить любое средство массовой информации в любой европейской стране, и с утра до вечера на радио, телевидении, новостных сайтах, газетах вы будете видеть бесконечные публикации и информацию о том, что Россия варварским путем просто там творит какой-то кошмар, ужасы. Причем за этим нет никакого логического обоснования. То есть это Россия это делает, потому что она ужасная. И руководство России на это идет, потому что оно злое изначально. Вот такое озлобленное какое-то руководство, озлобленная страна какая-то. Но с другой стороны, нужно понимать, что это легло на очень благодатную почву. То есть я не очень уверен, что население прямо горит желанием узнать правду, и у меня складывается впечатление, что оно, в общем-то, достаточно давно в себе имело вот эти корни русофобии, которые сейчас просто снято ограничением, дан зеленый свет на то, чтобы ее можно было проявлять. Он с большой радостью это делает. И когда мы видим людей, которые нападают на русских, которые находятся в западных странах в настоящий момент, я не думаю, что они прочли 3-4 новости и вот так начали себя проявлять. По крайней мере, я до этого не слышал, чтобы после массовых гибелей мирных жителей в ближневосточных странах, что было устроено Соединенными Штатами Америки, хотя бы одного американца побили на улицах там, Берлина или Парижа или какой-то европейской столицы. А в данном случае проявляется такая хорошо укорененная в сердцах и умах европейских жителей русофобия. Они говорят, что она характерна для всех этих жителей, но то, что она имела место быть, и сейчас она просто раскрылась, мне кажется, это несомненно, и мы видим, с каким упоением люди употребляют эту информацию. Никто не задает себе вопросов, и это происходит в тех странах, которые нам на протяжении нескольких десятилетий представляют как образец гражданского общества, как высшую ступень развития человеческого социума, который должен стремиться весь мир. И оказывается, что в образцовых демократиях Запада можно просто щелкнуть пальцами, и все средства массовой информации по одной методичке начнут предоставлять ровно одни и те же тезисы. Причем это очень легко заметить. Вы можете проанализировать информацию за прошедшие 2 месяца. Сначала тезис основной был на то, что России конец, что вот сейчас эти санкции уничтожат ее экономику.
Да, разорвут в клочья.
Разорвут в клочья. Угу. Смысл был в том, чтобы вывести здесь людей на улицы и дестабилизировать внутриполитическую обстановку. Когда стало очевидно, что результатом этой деятельности стал рост рейтинга руководства страны на 20 с лишним процентов, то тезисы поменяли на то, что это варвары, и вы, то, что вы там творите, это военные преступления, в надежде испугать, видимо, политическую элиту, окружение, руководство нашей страны. Когда стало понятно, что это тоже не работает, взяли третий сценарий и начали раскачивать тему, что у нас там ничего не получается, что все затянулось, и мы не добьемся там успеха. Вот примерно с разницей в одни сутки мы можем заметить переход от одного этапа на другой, и все очень дружно раскачивают одни и те же фотографии, одни и те же места, одни и те же тезисы, и ни у кого не возникает желания послушать противоположную сторону или попытаться проанализировать, почему так получилось. Но к этому с огромным упоением относится и население этих стран.
Мы продолжим обязательно эту беседу после небольшой паузы.
Привет, я журналист Илья Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Продолжаем эфир, друзья, и, конечно, мы напоминаю, что вы можете также стать участниками нашей беседы 951-05-66, код Москвы 495, это телефон прямого эфира. Также пишите нам в WhatsApp 8-968-766-33-11. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, это как раз вот тема, ну, дипломатического противостояния и возможности для, может быть, дипломатических переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Потому что посол Российской Федерации в Штатах Анатолий Антонов, например, считает, что американцы не вернут дипломатическую собственность, которую они ранее отобрали. Они ее в буквальном смысле отобрали. Дипломат, кстати, также назвал кражей блокировку валютных счетов России. Как вообще с ними можно разговаривать?
Ну, то, что мы предполагаем, что они не вернут эту собственность, это имущество. Для того, чтобы предполагать обратное, нужно понимать, а на основании чего они это имущество забрали, потому что это полностью противоречит Венской конвенции, в которой, там, если не ошибаюсь, 22-й статье установлено, что имущество значит, все, что находится внутри этого имущества, средства передвижения, нельзя ни арестовывать, ни конфисковывать, ни каким-то образом досматривать и так далее. Что это вообще одна из основ правил организации дипломатической службы в разных странах мира. И, конечно, и США, и Российская Федерация являются частью этой конвенции. Поэтому как в абсолютное нарушение международного права это имущество было захвачено американцами, так и предполагать, что, исходя из каких-то правовых норм, они его вернут, конечно, достаточно сложно. В целом, то, что касается взаимоотношений с США, то пока что особых поводов для оптимизма я, конечно, не вижу, потому что, по крайней мере, политическое руководство этой страны сделало такие заявления, которые делают возможность там, на высшем уровне организации переговоров и попыток прийти к каким-то компромиссам очень маловероятной. Я вообще в целом...
То есть они обрубают возможность для диалога, получается?
Да, вот именно, знаете, ключевой вопрос здесь — они. Потому что в другом случае можно было бы сказать «он», имея в виду президента Соединенных Штатов Америки. Но глядя на человека, который здоровается с воздухом, там, прощается с какими-то призраками после своего выступления, который путает Украину и Ирак, потом говорит, что это Афганистан, потом говорит, нет, все-таки это Украина, который там, Обама приходит выступать на какое-то мероприятие, он весь потерянный, ходит, то там за плечо поддержит Обаму, уходит, возвращается обратно. Вот рассчитывать на то, что этот человек ведет какую-то самостоятельную и там, выверенную политику, в том числе в отношении России, не приходится. Но очевидно, что он — это прекрасная фигура для того, чтобы через него попытаться обрубить любые возможности контактов, компромиссов, переговоров и достижения согласия между Россией и западными странами. Потому что очевидно, что европейские страны никакой субъектностью здесь больше не обладают, что они являются объектом международных отношений в большей степени, чем субъектом, потому что для субъектов характерно следование собственным национальным интересам. Сейчас мы получаем сведения о том, что, допустим, в Италии там 30-40% фермерских хозяйств работают в убыток и вскоре закроются. Это нанесет огромный ущерб не то что экономике, а вообще продовольственной безопасности. То есть не
слушайте,
факт, что там...
В Германии тоже уже говорят, что если не будет российского газа, то тогда крупнейшие концерны, такие как BASF и BMW, да, могут просто испытывать серьезные проблемы.
Ну, а где вот политическое руководство этих стран, которое должно работать на своего потребителя, на своего промышленника. Оно же сейчас озабочено в большей степени тем, чтобы проводить американскую внешнеполитическую линию. И, конечно, американцы сильно не пострадают от этих санкций, потому что их связи с Россией выражаются примерно там, в 25, если не ошибаюсь, 30 миллиардах долларов. Это наш торговый оборот. В то время как с европейцами эта цифра больше в 10 раз. И очевидно, что главный урон здесь будет нанесен европейцам. Американцы здесь только выиграют. Чем хуже европейцам, тем меньше конкуренции для американцев.
Да, Генрих Тигранович, у нас есть звонок. Давайте пообщаемся со слушателем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, вот не считаете ли вы, что России нужно дать зеркальный, адекватный ответ на вот эти грабительские действия США по отношению к посольству России, также заблокировать счета американского посольства и консульства, так сказать, изъять Спаса Хаус у американского посольства, ну, адекватно, они тоже должны быть наказаны. Мы должны зеркально им отвечать.
Спасибо.
Если речь именно о моем личном мнении, я считаю, что даже надо не зеркально, а еще хуже отвечать, чем то, что делают они. И ответ должен быть асимметричным, для того, чтобы было понимание, что на каждый удар мы дадим 10 ответных ударов, но в то же время... Очевидно, что, к сожалению, у американцев по многим вопросам есть больше рычагов давления на Россию, чем у России на США, потому что просто эти 30 лет Россия активно встраивалась в глобальную систему, в которой у американцев были всегда ключевые рычаги финансовые, политические, экономические для давления на различные страны мира. Но, по крайней мере, то, что касается имущества дипломатического представительства и других вопросов, я думаю, конечно, и мне кажется, что это и будет сделано, потому что МИД неоднократно говорил, что будут ответные действия со стороны России.
То есть, как минимум, список расширяться будет, да, потому что в недружественных странах понятно, что есть в списке, да, но вот список может быть, персоналий будет расширяться с нашей стороны, да?
Да, я думаю, да, и я думаю, будут и более жесткие шаги в отношении тех корпораций и компаний, которые будут говорить о том, что они уходят с территории Российской Федерации, что они не собираются тут работать. Очевидно, что вот тот мир, который существовал до этого, такой глобалистский, универсальный мир, в котором нет границ, страны друг с другом торгуют якобы без границ, и все открыто, и существуют транснациональные корпорации, чьи интересы защищаются там и авторским правом, и чем. Вот этого всего больше нет. И очевидно, что нам объявили войну западные страны на уровне как политического руководства, так и на уровне тех корпораций, которые выставляют себя как глобальные транснациональные корпорации, на самом деле полностью подчиняются юрисдикции Соединенных Штатов Америки, по первой же указке прекращают работу на территории России и полностью вписываются в внешнеполитическую линию США. То есть, если кто-то сможет объяснить, допустим, каким образом компания Zara или IKEA, связанные с политической деятельностью и с отношениями России и Украины, тогда я смогу на этот вопрос каким-то образом ответить. Но очевидно, что эти компании делали эти шаги, и причем делали они эти шаги ровно с расчетом на 3, может быть, 4 месяца.
Продолжим обязательно эту беседу после новостей.